13. Ведя машину на большой скорости, Мел Бейкерсфилд слышал по радио, как в аэропорту вызывают со стоянок санитарные автомобили и направляют их к месту возможного приземления рейса 2. Говорит наземный диспетчер: «Вызываю город 25». Это был кодовый номер аэропортовской пожарной команды. «Город 25 на выезде, слушает, продолжайте». «Передачу продолжаю. ЧП второй категории ожидается примерно через 35 минут. Упомянутая машина повреждена, будет садиться на полосу 3-0, если таковую освободят. В противном случае самолет посадят на полосу 2-5». Диспетчеры аэропорта в своих переговорах по радио старались по возможности умалчивать о том, какой именно самолет терпит аварию. Выражение «упомянутая машина» служило именно этой цели. Авиакомпании были чрезвычайно щепетильны в этих вопросах, считая, что чем реже их будут упоминать в связи с несчастными случаями, тем лучше. Тем не менее, Мел не сомневался, что все случившееся сегодня ночью получит самую широкую огласку, вероятнее всего и за рубежом. Говорит город 25, вызываю наземного диспетчера. Просит ли пилот дать пену на посадочную полосу? Пены не требуется, повторяю, пены не требуется. Если пилот не требовал пены, значит, шасси не было повреждено, и сажать самолет на брюхо не понадобится. Мел знал, что сейчас уже все машины аварийной колонны, автопомпы, спасательные и пожарные машины, машины скорой помощи приведены в действие и следуют за машиной брандмайора, у которого есть индивидуальная радиосвязь с каждой из них. При ЧП задержек не бывает. Все руководствуются одним правилом – лучше раньше, чем позже. Аварийная колонна становится сейчас между двумя взлетно-посадочными полосами и затем двинется туда, куда будет надо. Делалось это не по наитию. Передвижение каждой машины было заранее предусмотрено и зафиксировано в подробном плане на случай аварийных ситуаций. Голоса в радиотелефоне умолкли. Мел включил свой микрофон. «Наземный диспетчер, говорит машина номер один». «Машина номер один, наземный диспетчер слушает». «Поставлен ли в известность о создавшейся аварийной ситуации патроне, который занимается самолетом, блокировавшим полосу 3-0?» «Так точно, держим с ним связь». «Что говорит патроне? Как у него дела?» «Он рассчитывает убрать застрявший самолет через 20 минут». «Есть у него 100% уверенность?» «Нет». Мел отключился. Одна рука на баранке, другая на кнопке микрофона. Он вел машину на максимальной скорости, какую можно было развить при плохой видимости в такую метель. Уже второй раз за этот вечер приходилось ему объезжать на машине аэропорт. Огни рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос, словно путеводные звезды, мелькали мимо. Таня Ливингстон и Томлинсон, репортеры с трибюн, сидели на переднем сиденье рядом с ним. Несколько минут назад Таня передала Мэлу свою записку с известием о том, что на рейсе 2 произошел взрыв, и самолет возвращается на базу. И Мэл, вырвавшись из окружавшей его толпы медоувудцев, тотчас бросился к эскалаторам, ведущим в подземный гараж, где стояла его служебная машина. Таня бежала за ним. Сейчас его место на полосе 3-0, где, если потребуется, он должен взять все в свои руки. В центральном зале, прокладывая себе путь к эскалаторам, он увидел репортера трибюн и бросил ему на ходу: «Идемте со мной». Репортер помог Мэлу, сообщив то, что знал об Эллиоте Фримантле и о подписанных им контрактах, и о его позднейших лживых утверждениях, и Мэл решил отплатить ему услугой за услугу. Видя, что Томлинсон стоит в нерешительности, Мел крикнул: «Я не могу терять ни минуты. Вы очень пожалеете, если не воспользуетесь возможностью, которую я вам даю». Томлинсон не стал задавать вопросов и последовал за Мелом. И сейчас, пока Мел гнал машину, опережая где только можно выруливавшие впереди самолеты, Таня передавала репортеру содержание полученных с рейса 2 радиограмм. «Постойте, дайте-ка мне разобраться», — сказал Томлинсон. «У вас здесь, значит, всего только одна полоса имеет достаточную длину для таких посадок и при этом идет в нужном направлении?» «Да, только одна», — угрюмо подтвердил Мел. «Хотя полагалось бы иметь две». Он с досадой вспомнил о том, как на протяжении 3 лет много раз ставил вопрос о постройке еще одной взлетно-посадочной полосы, дублирующей полосу 3-0. Это было насущно необходимо. Объем работы аэропорта и требования безопасности свидетельствовали о том, что предложение Мэла надо притворять в жизнь, тем более что на постройку полосы ушло бы не менее 2 лет. Однако сторонники иной точки зрения взяли верх. Денег на новую взлетно-посадочную полосу не нашлось, и она не была построена. Более того, даже не запланирована, несмотря на все старания Мэла. Во многих других случаях Мэлу удавалось склонить на свою сторону совет уполномоченных. По поводу новой взлетно-посадочной полосы он беседовал с каждым из членов совета в отдельности и заручился поддержкой каждого из них, однако потом все их обещания оказались пустым звуком. Теоретически, совет уполномоченных являлся организацией, как бы независимой от политических влияний, но на деле назначение в совет зависело от мэра города, да и большинство членов совета сами были политическими деятелями. Если на мэра оказывалось давление с целью продвинуть какой-нибудь другой проект, также требующий финансирования, но зато весьма заманчивый в глазах избирателей, это давление быстро давало результаты. Вот почему, с горькой иронией думал Мэл, проект новой взлетно-посадочной полосы заваливали 3 раза, в то время как строительству 3-этажной стоянки для автомашин, далеко не столь необходимой, но зато более наглядно демонстрирующей заботу об избирателях, не чинили никаких препон. Кратко и без обиняков Мэл обрисовал Томлинсону положение, не приминув упомянуть о его политической подоплеке, чего он прежде никогда не позволял себе делать, разве что в частных беседах. «Мне бы хотелось иметь право сослаться на вас», — голос Томлинсона выдавал охватившее его волнение. «Репортер уже понял, что ему дают в руки сенсационный материал. Вы разрешите?» Мэл понимал, что появление этого в печати вызовет черт знает какой вой. Уже в понедельник утром начнутся возмущенные звонки из муниципалитета. Но кто-то должен сказать правду во всеуслышание. Люди имеют право знать, какой опасности они подвергаются. «Валяете», — сказал Мэл. «Я сейчас в подходящем настроении для такого интервью». «Я как раз об этом и подумал», — репортер пытливо с любопытством поглядел на Мэла. «Не обижайтесь, но вы сегодня, что называется, в форме. И сейчас, и раньше, когда разговаривали с этим адвокатом, а потом с Медоуудсами. Совсем как в былые времена. Давненько я не видал вас таким». Мэл смотрел прямо перед собой на рулежную дорожку, намереваясь обогнать самолет компании «Истерн», заворачивавший налево. Он думал, неужели то, что происходило с ним последние 2-3 года, даже другим бросалось в глаза? Неужели этот упадок духа был столь очевиден? Таня, сидевшая совсем рядом, так что он ощущал ее близость и исходившее от нее тепло, проговорила негромко. «Мы вот все время толкуем о взлетно-посадочных полосах, об этих Медоуудсах, об общественном мнении и всяком таком прочем, а меня не покидает мысль о тех, кто там, в этом самолете. Что они сейчас чувствуют? Как им, наверное, страшно?» «Да им, конечно, страшно», — сказал Мэл. «Если они не потеряли сознание и отдают себе отчет в случившемся. Мне бы тоже было страшно на их месте». Мэлу припомнилось, какой ужас пережил он много лет назад, когда у него зажало ногу в потерявшем управление военном самолете. И при этой мысли тотчас заныла старая рана, словно воспоминание пробудило к жизни уснувшую боль. Волнение последних часов заглушили все остальное, но сейчас, как всегда, в минуту усталости и перенапряжения, рана снова дала себя знать. Мэл, сжав губы, ждал, когда боль утихнет. Он прислушался по радио к переговорам наземных служб, затем снова включил свой микрофон. «Говорит машина номер 1, вызываю наземного диспетчера. Вы получили сообщение о том, в каком положении окажется пострадавший самолет, если ему не дадут полосу 3.0? «Машина номер 1, мы вас слышим. Чрезвычайность положения понимаем. Это вы, мистер Бейкерсфилд?» «Да, это я. Не отключайтесь, пожалуйста, сэр. Мы сейчас принимаем еще одну радиограмму». Машина Мэла уже приближалась к полосе 3.0. От того, что сейчас сообщат, будет зависеть, придется ли Мэлу прибегнуть к самым крайним, отчаянным мерам, мысли которых его не покидало ни на секунду. «Машина номер 1. Говорит наземный диспетчер. Только что получена радиограмма с интересующего вас самолета. передал Чикагский центр. Начинаю. Прямой курс до Линкольна ничего нам не даст, если нас посадят на ВПП-25. Самолет тяжело нагружен, садиться будем на большой скорости. В машине управляющего аэропортом три человека напряженно слушали радиограмму Вернона Димереста. При словах «если нас посадят на ВПП-25, вы будете иметь разбитую машину и груду трупов», Мэл услышал, как Таня тихонько ахнула, и почувствовал, что она вся дрожит. Мэл собирался уже подтвердить прием и отключиться, когда наземный диспетчер заговорил снова. «Машина номер один. Мистер Бейкерсфилд, получена еще одна радиограмма, дополнительно к предыдущей, адресована лично вам, от вашего зятя. Может быть, примите ее по телефону?» «Исключено», — сказал Мэл. «Передавайте, я слушаю». «Мистер Бейкерсфилд», — диспетчер явно колебался, — «радиограмма сугубо личного характера». Диспетчер, так же, как и Мэл, знал, что передачу по радио в аэропорту будет слушать много посторонних ушей. «Радиограмма имеет отношение к создавшейся ситуации?» «Безусловно». «Тогда читайте». «Слушаюсь, сэр. Начинаю». «Это, по твоей милости, сукин ты сын, заварилась вся эта каша. Ты не хотел слушать, когда я говорил к дьяволу страховки в аэропорту». Мэл, сжав зубы, прослушал радиограмму до конца, затем бесстрастно подтвердил прием. «Вас понял». И отключился. Должно быть, несмотря на катастрофическое положение, в котором находился самолет, Вернон получал большое удовольствие, посылая эту радиограмму, думал Мэл. А узнаю он о том, при каких обстоятельствах была она передана по назначению, это порадовало бы его вдвойне. По существу же, вторая радиограмма была излишней. Мэл принял решение уже после первой. Он выехал на полосу 3.0. В лучах прожекторов видно было кольцо служебных машин вокруг застрявшего в снегу Боинга. Мэл с облегчением отметил, что снега на полосе немного, и вся она, за исключением участка, занятого самолетом, уже расчищена. Мэл переключился на волну технических служб аэропорта. «Машина номер один вызывает пульт управления снежной командой». «Пульт управления слушает», — голос Дэнни Фэрроу звучал устало, что было совсем неудивительно. «Валяй, что там у тебя?» «Дэнни», — сказал Мэл, — «разъедини анаконду. Снегоочистители Ошкош и тяжелые грейдеры срочно отправь на полосу 3.0 к застрявшему самолету и пусть ждут там дальнейших распоряжений. Как только они туда двинутся, тотчас сообщи мне». «Вас понял, исполняю». Мэлу показалось, что Дэнни хотел что-то спросить, но раздумал. Секунду спустя сидевшие в машине услышали, как он на той же волне дает распоряжение лидеру анаконды. Репортер «Трибюн» наклонился к Мэлу за спиной у Тани. «Я все пытаюсь как-то увязать одно с другим», — сказал он. «Насчет страховок. Ваш зять — один из наиболее влиятельных членов Ассоциации пилотов гражданской авиации, не так ли?» «Так». Мэл остановил машину в нескольких футах от ярко освещенного прожекторами участка полосы, в центре которого находился огромный лайнер. Работа здесь кипела вовсю. Вокруг самолета и под его брюхом везде люди трудились лихорадочно, ожесточенно. Мелькнула коренастая фигура Патрони, отдававшего распоряжение. Мэл ждал ответа от Дэнни Фэрроу, чтобы затем присоединиться к Патрони. Томлинсон проговорил с расстановкой. «Я сейчас припоминаю, что уже слышал как будто об этих страховках. Кажется, ваш зять поднял большой шум по поводу страхования жизни в аэропорту, против которого восставала и ассоциация пилотов. Но вы уложили его на обе лопатки, так?» «Не я уложил, а совет уполномоченных, но я был согласен с ним. Мне бы хотелось, если позволите, задать вам несколько нескромный вопрос. События этой ночи не заставили вас изменить вашу точку зрения?» «Но послушайте, право же, сейчас не время», — вмешалась Таня. «Я вам отвечу», — сказал Мэл. «Я не изменил своей точки зрения, пока еще не изменил. Но я буду над этим думать». Мэл рассуждал так. «Сейчас не время менять свою позицию в этом вопросе, если вообще ее следует менять. Нет, во всяком случае, не сейчас, в горячке, в смятении чувств, в обстановке катастрофы. Пройдет день-другой, и трагические события этой ночи получат более ясную и трезвую оценку. Тогда он и сможет решить, надо ли ему настаивать на том, чтобы Совет уполномоченных пересмотрел свое отношение к этому вопросу. Вместе с тем никто, конечно, не станет отрицать, что все случившееся значительно укрепило позицию Вернона Димереста и Ассоциации пилотов гражданской авиации. Возможно, думал Мел, и удастся прийти к какому-то компромиссу. Один из представителей ассоциации признался ему как-то, что никто из пилотов не рассчитывает полностью и быстро одержать победу в этом споре. Борьба будет тянуться годами. Им придется отхватывать себе кусочек за кусочком, тоненькими ломтиками, как режут копченую колбасу. Сначала они добьются запрещения страховых автоматов в аэропорту имени Линкольна, как уже добились этого в некоторых других аэропортах. В штате Колорадо такое запрещение было проведено законодательным порядком, а в других штатах этот вопрос стоит сейчас на обсуждении в законодательных органах, что, впрочем, не мешает аэропортам действовать пока что по собственному усмотрению. Система страховых автоматов казалась самому Мелу наименее приемлемой, хотя в случае с Герреро страховой полис и был приобретен другим путем. Ну а если система страхования через агентов будет действовать по-прежнему еще в течение нескольких лет, до тех пор, пока общественное мнение в этом вопросе не оформится с полной очевидностью, тогда, может быть, удастся выработать какие-то меры, гарантирующие невозможность злоупотреблений. Но хотя Мел и решил не делать пока окончательных выводов, тем не менее он чувствовал, что прежняя его уверенность поколеблена. Радио, все еще настроенное на волну технических служб, снова заговорило. «Машина номер один, — говорит пульт управления снежной командой. Валяй, Дэнни, — сказал Мел. 4 снегоочистителя и 3 грейдера во главе с лидером направляются, как было велено, к ВПП-3.0. Какие будут приказания?» Мел заговорил неторопливо, тщательно подбирая слова. Он знал, что где-то в недрах КДП все записывается на магнитофонную ленту. И за каждое слово ему придется потом держать ответ. Но и помимо этого он хотел, чтобы все, что он скажет, было понято абсолютно точно. «Пульт управления снежной командой. Говорит машина номер один. Все снегоочистители и грейдеры расположить под руководством лидера в непосредственной близости от Боинга 707, застрявшего на ВПП-3.0. Машины не должны, повторяю, не должны преграждать путь самолету, который через несколько минут попытается своими силами сдвинуть с места. В случае, если эта попытка не даст результатов, снегоочистители и грейдеры получат распоряжение очистить полосу, столкнуть с нее самолет. Это необходимо сделать любой ценой и максимально быстро. ВПП-3.0 должна быть очищена и приведена в готовность не позже, чем через 30 минут. К этому времени и застрявший самолет, и всю технику нужно отвести на безопасное расстояние. В соответствии с сообщениями КДП я дам указание, когда снегоочистители и грейдеры должны быть приведены в действие, если это окажется необходимым. Подтвердите прием и получение инструкций. Все ли ясно? Томлисон негромко свистнул. Таня повернулась к Мэлу, пытливо вглядываясь в его лицо. Радио молчало. Затем послышался голос Дэнни Фэрроу. «По-моему, ясно, но проверить не мешает». И Дэнни кратко повторил основной смысл распоряжения. Мэл понимал, что Дэнни сейчас взмок не меньше, чем он сам. «Правильно», — сказал Мэл. «И особенно учти одно. Если придется пускать в ход тяжелую технику, делать это будете по моему указанию, только по моему». «Что ж», — сказал Дэнни, — «по мне лучше ты, чем я. Ты, конечно, понимаешь, Мэл, что наша техника сделает с этим Боингом». «Она его уберет оттуда», — сказал Мэл сухо. «А в настоящий момент это самое главное». Мэл знал, что в распоряжении технических служб аэропорта имеется немало всевозможного оборудования для выполнения такой грубой работы, как расчистка территории. Но «Анаконда», уже находившаяся на летном поле, могла сделать это быстрее и надежнее. Он отключился и положил микрофон. Томлинсон сказал с сомнением: «Уберет? Лайнер стоимостью 6 миллионов долларов вы будете убирать с помощью снегоочистителей? Но, черт побери, вы же разнесете его в клочья. а потом Аэрео Мехикан и страховые компании сделают то же самое с вами». «И это меня не удивит», — сказал Мел. «Хотя, конечно, многое зависит от точки зрения. Если бы владельцы и страхователи Боинга находились сейчас на борту того другого самолета, который вот-вот должен сесть, они, вероятно, кричали бы: «Давай, давай». «Ну что ж», — сказал репортер, — «одно, несомненно, надо обладать большим присутствием духа, чтобы принять такое решение». Таня украдкой сжала руку Мэла. Она проговорила негромко, взволнованно: «Я тоже кричу, давай! Вы правильно поступаете. Что бы ни случилось потом, этой минуты я не забуду». Вдали уже показалась вызванная Мэлом колонна снегоочистителей и грейдеров. Они быстро приближались, мерцая сигнальными огнями на крыше. «Но, может быть, еще ничего не понадобится». Мэл стиснул руку Тани, потом отпустил ее и распахнул дверцу машины. «В нашем распоряжении 20 минут. Будем надеяться, что этого окажется достаточно». Патрони топал ногами, пытаясь согреться, но все его усилия были тщетны, несмотря на меховые сапоги и парку. Тут к нему подошел Мэл. Если не считать нескольких минут, которые Патрони провел в пилотской кабине, после того, как ее покинули командир и первый пилот Аэро Мехикан, все остальное время, уже 3 с лишним часа, он, невзирая на вьюгу, находился у самолета. Он замерз и отчаянно устал от напряжения и треволнений последних суток, а 2 неудачные попытки сдвинуть самолет с места довели его до белого коленя. Услышав, что намерен предпринять Мэл, Патрони едва не потерял самообладание. Будь на месте Мэла кто-нибудь другой, Патрони не постеснялся бы и отвел душу. Но Мэл был его закадычным другом, и Патрони только уставился на него, словно не веря своим глазам. Потом вынул изо рта изжеванную нераскуренную сигару и сказал: «Сдвигать снегоочистителями совершенно целый самолет? Да ты что, ума лишился?» «Нет», — сказал Мэл, — «я лишился нужной мне для посадки полосы». На какую-то секунду Мэла охватило отчаяние. Он видел, что никто из ответственных лиц, кроме него самого, не понимает, сколь необходимо любой ценой очистить полосу 3.0. Если он осуществит свое намерение, а он готов был это сделать, лишь немногие одобрят его действия. Более того, он нисколько не сомневался, что найдутся и такие, особенно среди представителей компании Aero Mexican, кто станет задним числом утверждать, что он мог бы попытаться сделать еще и то, и это, или что поврежденный самолет можно было в конце концов посадить и на полосу 2.5. Да, как видно, принятое им решение ни у кого, даже у друзей, не найдет поддержки. И все же это не поколебало его решимости. Поглядев на грейдеры и снегоочистители, выстроившиеся в колонну справа от лайнера, Патрони швырнул сигару в снег. Потом достал другую и проворчал: «Попробую спасти тебя от этого безумия. Убери свои заводные игрушки подальше от самолета, да так, чтобы они не мозолили мне глаза. Через 15 минут, а может и раньше, я выкачу его отсюда». Мэл крикнул, стараясь перекрыть шум ветра и рев машин: «Джо, запомни одно. Когда КДП скажет, что наше время истекло, никаких споров, никаких возражений. На карту поставлена жизнь всех, кто прибывает с этим самолетом. Если двигатели будут запущены, ты немедленно заглушишь их и тотчас уберешь с дороги все свое снаряжение и людей. Предупреди их заранее, чтобы каждому было ясно. Машины приступят к делу по моему приказанию, а когда я дам сигнал, времени терять они и не станут». Патрони угрюмо кивнул. Мэл видел, что, хотя главный механик и отвел душу, его обычная задиристая самоуверенность несколько поколеблена. Мэл вернулся к своей машине. Таня и Томлинсон, поеживаясь от холода, стояли возле нее и смотрели, как подводят траншеи под самолет. Как только Мэл залез в машину, они последовали его примеру. Приятно было очутиться в тепле. Мэл снова вызвал по радио КДП, на этот раз непосредственно руководителя полетов. После короткой паузы он услышал его голос. В нескольких словах Мэл изложил ему свой план. Он добивался от диспетчерской службы только одного – ему необходимо было знать точно, сколько еще он может ждать, прежде чем приводить в действие снегоочистители и грейдеры, которым потребуется всего несколько минут, чтобы убрать самолет с полосы. «Согласно последним сообщениям», — сказал руководитель полетов, Упомянутый самолет войдет в нашу зону наблюдения раньше, чем мы предполагали. Чикагский центр рассчитывает передать его нам через 12 минут, после чего еще 8-10 минут мы будем контролировать полет. Приземление произойдет самое позднее в 01:28. Мэл бросил взгляд на часы. Стрелки на тускло освещенном циферблате показывали 1:01 по полуночи. «Решение о том, на какую полосу сажать самолет, — продолжал руководитель полетов, — должно быть принято не позже, чем за 5 минут до посадки. После этого участь самолета будет решена. Мы уже не сможем его завернуть». «Следовательно, — мысленно подсчитал Мэл, — до момента, когда надо принимать окончательное решение, остается 17 минут, а может быть и меньше. Все зависит от того, когда самолет войдет в зону наблюдения аэропорта. Значит, времени оставалось даже меньше, чем он сказал Патроне». Мэл почувствовал, что снова весь взмок. «Может быть, сказать Патроне, предупредить, что времени у них меньше, чем они рассчитывали?» «Нет», — решил Мэл. «Главный механик и так не теряет ни секунды. Подгонять его было бы бессмысленно». Мэл снова взял микрофон. «Говорит машина номер один, вызываю КДП. Мне нужна постоянная информация об идущем к нам на посадку самолете. Прошу оставить эту частоту исключительно в моем распоряжении». «Есть», — последовал ответ руководителя полетов. «Мы уже переключили все регулярные рейсы на другую частоту. Будем давать вам постоянную информацию». Мэл подтвердил прием и отключился. «Что теперь будет?» — спросила Таня. «Будем ждать». Мэл снова поглядел на часы. Прошла минута, 2 минуты. Из автомобиля было видно, как рабочие продолжают лихорадочно рыть траншеи впереди и по бокам застрявшего лайнера. Прорезав мрак светом фар, подкатил еще один грузовик. Откинув задний борт, рабочие выпрыгнули из кузова и присоединились к тем, кто уже трудился возле самолета. Коренастая фигура Патрони появлялась то здесь, то там. Он давал указания, подбадривал. Снегоочистители и грейдеры стояли, вытянувшись в цепочку, и ждали. Прямо как стервятники, невольно подумалось Мэлу. Молчание нарушил Томлинсон. «Знаете, о чем я думаю? Когда я был мальчишкой, и ведь не так уж много с тех пор воды утекло, здесь были еще поля и луга. Летом колосились пшеница и ячмень, на выгоне паслись коровы, и был маленький травяной аэродром, совсем крошечный. Никто и подумать не мог, что он разрастется в такую махину. Рейсовые самолеты принимал только городской аэропорт». «На то вам и авиация», — сказала Таня. Она рада была перевести разговор на другое, отвлечься на минуту от мыслей о том, чего они все ждали в таком напряжении. «Мне кто-то говорил, что когда работаешь в авиации, жизнь кажется длиннее, потому что все здесь так часто и так быстро меняется». «Ну, не все, и не так уж быстро», — возразил Томлинсон. «В аэропортах, например, перемены происходят не слишком-то быстро. Как вы считаете, мистер Бейкерсфилд, это верно, что через 3-4 года в авиации будет сплошной хаос?»
«Хаос — вещь относительная», — сказал Мэл. Все его внимание по-прежнему было приковано к тому, что происходило за стеклом его машины. «В жизни мы сталкиваемся с ним в самых разных проявлениях и так или иначе приспосабливаемся».
«Вам не кажется, что вы уклоняетесь от прямого ответа?»
«Да», — сказал Мэл, — «вероятно».
«И неудивительно», — подумал он. «Да философия ли сейчас, когда такое происходит?» Но он чувствовал стремление Тани хоть как-то, хотя бы внешне, ослабить напряжение. Он без слов остро ощущал все нюансы ее чувств и настроений, и это лишний раз подтверждало ему, как крепнет их духовная связь. «К тому же», — сказал он себе, — «ведь этот самолет, которого все они ждут, не зная, сможет ли он сесть без аварии или нет, это самолет Трансамерики. А Таня — одна из служащих этой компании, она помогала отправлять его в полет. Именно она ближе всех соприкоснулась с людьми, которые находились сейчас там, на борту этого самолета».
Сделав над собой усилие, Мэл постарался вникнуть в слова Томлинсона. «Так было всегда», — сказал Мэл. «В авиации прогресс в воздухе постоянно опережал прогресс на Земле. Временами нам казалось, что мы нагоним и пойдем в ногу. В середине 60-х годов мы почти достигли этого. И все же так не получилось. Видимо, самое большее, чего мы можем добиться, Это не слишком плестись в хвосте.
Но репортер не унимался. Что же мы должны предпринять в отношении аэропортов? Что мы можем предпринять?
Прежде всего, мы должны научиться мыслить шире, давать волю воображению. Нужно освободиться от железнодорожного способа мышления.
Вы считаете, что мы от него еще не освободились?
Мел кивнул. К несчастью, мы сталкиваемся с ним довольно часто. Все наши старые аэропорты представляют собой просто имитацию железнодорожных вокзалов, потому что их строителям приходилось опираться на опыт своих предшественников. Потом это стало уже шаблоном. Вот почему и в наши дни так много вытянутых аэропортов, где здание аэровокзала тянется до бесконечности, и пассажиры вынуждены вышагивать не одну милю.
«А их не перестраивают?» — спросил Томлинсон.
«Только кое-где, и то очень медленно». Несмотря на серьезность момента, разговор этот задел Мэла за живое. Кое-где строятся циркообразные аэропорты, вроде пирога с начинкой, с автомобильными стоянками, расположенными внутри самого аэровокзала, а не за его стенами. Там пешее передвижение пассажиров по аэровокзалу сокращено до минимума с помощью скоростных горизонтальных эскалаторов. А кроме того, самолеты подъезжают к пассажирам, а не наоборот. Это говорит о том, что аэропорт начинает завоевывать себе место как самостоятельная единица, а не просто приставка к чему-то. Творческая мысль прокладывает себе путь, и мы даже начинаем прислушиваться к заокеанским веяниям. Лос-Анджелес предлагает соорудить большой океанодром. Чикаго – аэропорт на искусственном насыпном острове на озере Мичиган. И это ни у кого не вызывает улыбки. American Airlines – проектирует постройку гигантского гидравлического лифта, с помощью которого самолеты будут размещаться один над другим на время погрузки и разгрузки. Но все эти нововведения внедряются медленно, авиакомпании действуют несогласованно, и мы строим аэропорты без всякого полета фантазии, как лоскутное одеяло. Это все равно, как если бы каждый абонент сам соорудил себе телефон, а затем все начали бы включать их, кто как сумеет, в общую сеть. Радиопозывные прервали слова Мэла. «КДП, машине номер один и городу 25. Чикагский центр сообщает. По его расчетам, интересующий вас самолет войдет в зону наблюдения и будет передан КДП Линкольна в 01:17».
На часах Мэла было 1:06 по полуночи. Значит, самолет прибывал на минуту раньше, чем рассчитывал руководитель полетов. В распоряжении Патрони оставалось на минуту меньше времени, в распоряжении Мэла только 11 минут. После чего он должен будет принять решение. «Машина номер один, произошли ли изменения на ВПП-3.0?»
«Изменений нет».
«Не слишком ли он рискует, дотягивая до последнего?» — думал Мэл. Он с трудом удерживался, чтобы не дать сигнал машинам снежной команды, но все же взял себя в руки. И в том, и в другом случае ответственность, ложившаяся на его плечи, велика. Не так-то просто отдать приказ, который превратит в обломки мощный современный лайнер стоимостью в $6 миллионов. Еще оставалась надежда, что Патрони справится со своей задачей, но с каждой секундой это становилось все более сомнительным. Мэл увидел, что прожекторы, установленные перед Боингом 707, и некоторое другое оборудование отводят в сторону, но двигатели еще не были запущены. «А кто они такие, эти творцы нового, о которых вы говорите?» — спросил Томлинсон. «Кто это?»
«Ну, перечислять их по именам было бы нелегко», — рассеянно ответил Мэл.
Он напряженно наблюдал за происходившим на поле. Теперь все пространство перед Боингом 707 было очищено от машин, и Мэл увидел запорошенную снегом фигуру Патрони, поднимавшегося по трапу в пилотскую кабину лайнера. На последней ступеньке Патрони остановился, обернулся и махнул кому-то рукой. Видно было, что он кричит что-то стоявшим внизу. Вот он открыл дверь самолета и исчез за ней, и почти тотчас другая, более стройная и подвижная фигура поднялась по трапу за ним следом. Дверь самолета захлопнулась, трап откатили. Томлинсон снова спросил: «Мистер Бейкерсфилд, не назовете ли вы хоть кого-нибудь из этих людей? Из тех, кто не лишен воображения и яснее представляет себе будущее аэропортов?»
«Верно», — сказала Таня. «Если можете, назовите». Они затеяли игру в шарады, когда в доме пожар, промелькнуло в голове у Мэла. Ну что ж, если Таня хочет, чтобы он принял участие в этой игре, пожалуйста.
Надо подумать, сказал он. Фокс из Лос-Анджелеса, Джозеф Фостер из Хьюстона, сейчас он в Американской ассоциации воздушного транспорта, Эллен Бойд из правительства и Томас Сюлливан из управления Нью-Йоркского порта, затем из авиакомпаний Хейлиба из Панам, Херб Годфрей из Юнайтед, в Канаде Джон С. Паркин, в Европе Пьеро Кот из Air France, граф Костел в Германии, есть и другие. «Плюс Мэл Бейкерсфилд», — вставила Таня. «Надеюсь, вы его не забыли?»
Томлинсон, делавший пометки у себя в блокноте, проворчал. «Этого-то я и сам записал. Тут все ясно без слов».
Мэл улыбнулся. «Но так ли уж все ясно?» — подумалось ему. Когда-то и не столь давно это, несомненно, было так. Но он знал, что в общенациональном масштабе его имя уже перестало звучать. «Когда это случается?» Когда по тем или иным причинам тебя оставляют за бортом, ты обречен на скорое забвение, и потом тебе уже не может быть возврата назад, как бы ты к этому ни стремился. Это не значит, что его работа в международном аэропорту Линкольна не имела прежнего значения, или что он делал ее хуже. Свои обязанности управляющего аэропортом он исполнял не хуже, а, возможно, даже лучше прежнего, и он сам это понимал. Но его вклад в общее дело больше не привлекал к себе внимания. Он поймал себя на том, что эти мысли посещают его уже второй раз за сегодняшний вечер. Но так ли уж все это важно? Имеет ли это значение для него самого? «Да», — признался он себе, — «имеет».
«Смотрите», — внезапно воскликнула Таня, — «они запускают двигатели».
Репортер прильнул к окну. Мэл почувствовал, как забилось у него сердце. Позади третьего двигателя застрявшего Боинга появилось сероватое облачко дыма, сгустилось и взвелось вверх. Вой перешел в ровное гудение, струя воздуха прорвала и рассеяла пелену снега. Второе облачко дыма поднялось над четвертым двигателем и снова закрутился снежный вихрь, уносящийся прочь.
«Машина номер один и город 25», — говорит наземный диспетчер. Радиоголос прозвучал так внезапно, что Мэл почувствовал, как вздрогнула Таня. «Чикагский центр передает новые данные. Упомянутый самолет войдет в зону приближения в 01:16, то есть через 7 минут».
«Самолет прибывает еще раньше», — понял Мэл. «И, следовательно, в их распоряжении остается еще на минуту меньше». Мэл снова бросил взгляд на часы. На самолете запустили второй двигатель, затем первый. Мэл сказал тихо, он еще может успеть. И тут же вспомнил, что все четыре двигателя уже дважды запускались сегодня вечером, и обе попытки выкатить самолет потерпели неудачу. Темная фигура со светящимися жезлами, маячившая перед застрявшим самолетом, отодвинулась дальше, чтобы ее было видно из пилотской кабины. Сигнальщик поднял жезлы над головой. Это означало «путь свободен». Мэл прислушивался к гулу моторов и понимал, что они работают еще не на полную мощность. Оставалось 6 минут. «Почему Патрони не дает до отказа?» Таня произнесла каким-то странным, не своим голосом. «Нет, я, кажется, не в состоянии этого выдержать».
«А меня даже пот прошиб», — сказал репортер.
«Патрони дает полный. Наконец-то!» — подумал Мэл, услышав нарастающий оглушительный рев двигателей, и всем телом почувствовал их вибрацию. За хвостом самолета во мраке, прорезанном мерцанием ограничительных огней, бешено взметнулись ввысь снежные вихри.
«Машина номер один», — прозвучал резкий радиоголос. «Говорит наземный диспетчер, как с ВПП-30. Есть ли какие-нибудь изменения?»
Мэл взглянул на часы. В распоряжении Патрони оставалось 3 минуты.
«Самолет не стронулся с места», — сказала Таня, тоже прильнувшая к ветровому стеклу машины.
«Все двигатели работают, но он не трогается с места».
Однако там еще не сложили оружие. Об этом говорили снежные вихри. И все же Мэл видел, что Таня права, самолет был недвижим. Снегоочистители и грейдеры подошли ближе. Ярко поблескивали сигнальные мигалки.
«Подождите еще», — сказал Мэл в микрофон.
«Воздержитесь направлять самолет на ВПП-25. Положение на 3:0 сейчас изменится».
и он переключил радио на волну пульта управления снежной командой, чтобы двинуть вперед технику.